Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как Украине завоевывать сердца и умы жителей оккупированной части Донбасса? И нужно ли это делать? Это и есть тема нашей сегодняшней программы. Но перед тем, как перейти к разговору, я предлагаю вам сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Дискуссии в украинских научных и политических кругах о понятиях «донбасский менталитет» и «донбасская идентичность» начались задолго до начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Львовский историк Ярослав Грицак, например, называет Донбасс во многих отношениях зеркальным отражением Галиции. Все или почти все, что есть со знаком «плюс» в Галиции, в Донбассе, как считает эксперт, будет со знаком «минус». И наоборот. Грицак ссылается на социологические исследования «Львов-Донецк», проведенные в 1994-2010 годах. Родившийся в Луганской области украинский писатель Сергей Жадан считает донбасский менталитет искусственным, призванным создать анклав и пользоваться его электоральными и экономическими ресурсами. Исследования украинских языковедов и этнологов свидетельствуют о том, что северная часть Луганской области является составной частью Слобожанщины. Это сельскохозяйственные районы, которые мало чем отличаются по настроениям от соседней Харьковской области, но контрастируют с настроениями в индустриальных районах Донбасса. Современная донбасская идентичность, как отмечают в Киевском аналитическом центре «Обсерватория демократии», все больше отдаляется от украинской, хотя полностью и не стала российской. Жители неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей по-прежнему ориентируются в основном на ценности бывшей Советской империи. Специфика Донбасса стала результатом его социально-экономических, общественно-политических и этнокультурных процессов. А ответ на вопрос, чем жители Донецка и Луганска отличаются от жителей других украинских городов, следует искать в советской истории. Донбасс играл важную роль в развитии тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса СССР, и многие из тех, кто остается сейчас в самопровозглашенных республиках, включая и часть интеллигенции, вероятно, до сих пор идентифицируют себя не столько с Россией, сколько с Советским Союзом. Как пишут в книге «Донеччина и Луганщина в 17-21 веках» украинские историки Станислав Кульчицкий и Лариса Якубова, в этих областях большой удельный вес в структуре интеллигенции инженеров и техников, работников технических НИИ. Их аргументы, продолжают историки, сводятся к тому, что истинные математики, физики, механики горного дела принципиально не изменятся от того, в каком государственном устройстве будет существовать политех – в СССР, в Украине или в ДНР. Гуманитарная интеллигенция с советских времен представлена в Донбассе значительно скромнее, и за годы украинской независимости эта ситуация не изменилась. В Донбассе традиционно присутствовала проукраинская интеллигенция. Большинство таких людей покинули регион после начала конфликта, некоторые ушли во внутреннюю эмиграцию. Эксперты полагают, что основной движущей силой реинтеграции Донбасса может стать именно интеллигенция, воспринимающая Украину как свое государство. Как преподаватели, медики, журналисты, артисты, которые уехали со своими университетами, клиниками, изданиями и театрами, так и те, что остались в Донецке и Луганске.
Гость нашего сегодняшнего эфира – культуролог, философ, бывший профессор Донецкого национально-технического университета Алексей Панич. Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот сейчас очень много говорят, что Украина должна как бы завоевать сердца жителей оккупированных территорий. Что это вот единственный путь к реинтеграции, а вовсе не там попытки принимать какие-то законы о коллаборационизме, принимать законы о реинтеграции, что законодательным актом ничего не решишь. А вот нужно показать населению оккупированной территории, насколько хорошо и важно жить в Украине, насколько Украина об этом населении заботит. А насколько, в принципе, такая постановка вопроса разумна?
Имеется ли в виду завоевать именно сердца или завоевать умы? То есть, конечно, у нас есть люди, которые свои решения, в том числе политические, определяют по таким сердечным предпочтениям, по симпатии, но это далеко не единственный выбор. И потом, когда мы говорим о том, что Украина жителям Донбасса может предложить, да очень разным, очень разное. Там же такая сумятица в головах, что из этого нужно завоевывать, громадный вопрос.
Ну вот, если говорить об интеллигенции, вообще можем говорить, что осталась интеллигенция, которая определяет как-то вот мнение в регионе?
Мнение в регионе определяет отчасти та интеллигенция, которая имеет доступ к средствам массовой информации. Вот кто ходит на ДНРовские СМИ, те что-то определяют для тех, кто смотрит эти ДНРовские СМИ и, не имея лучших источников информации, верят им. Соответственно, там такие интеллигенты, как Елена Стяжкина, в украинских СМИ делают то же самое для тех жителей оккупированных территорий, которые предпочитают украинские СМИ. Сказать, что вот на все поле этих жителей какая-то одна группа имеет вес, да боже упаси. А многие очень вообще как бы живут в параллельных мирах, которым никакая интеллигенция достучаться не может.
А вот это параллельные миры, они каковы? Это внутренняя миграция, по-вашему, или просто безразличие к политическому и социальному фону?
Не то, что безразличие, ну вот скажем так, ну вот как строится мир, там, работяги с шахты. Ну вот я работал на шахте, я могу себе более-менее представить, как выглядит эта картина мира. Вот я хорошо знаю своих приятелей, я знаю, с кем я пойду по пиву после работы, с кем я могу провести выходные. У меня есть родственники, друзья, я от них чего-то знаю. Такой малый круг общения – это то, что я хорошо знаю, профессию свою более-менее знаю. Там начальство шахты я более-менее знаю.
И доверяю.
А дальше начинается зона тумана, в которой для меня доходит информация только двумя способами. От знакомых. Ну вот Васька поехал в Москву, мой сосед, вот там Подмосковье неплохо устроился, зарабатывает. Ну, вполне основание, чтобы тут голосовать, чтобы тут была Россия. Кто-то, наоборот, в Польшу поехал, и у него там хорошие заработки. Это реже. Но если попадается, вполне может человек сказать, а вот я наоборот, я за Украину, потому что ближе к Польше. То есть обрывочная такая информация, но лучшей информации нет. И плюс, конечно, из телевизора то, что Бенедикт Андерсон называет умным словом «воображаемое сообщество». Вот кто подсел на какой телеканал, канал, вот они оттуда берут информацию, лепят картину мира. И пока в их жизни не начнет что-то валиться так, что оно уже не влезает в принятую картину мира, они эту картину мира на другую менять не будут.
А вы считаете, что за эти 3 года картина мира не обвалилась?
И, конечно, у многих обвалилась. Те, кто вначале даже отстаивал Россию, они сейчас очень разбежались по разным углам. То есть кто-то вот из самолюбия держится за свой выбор. Кто-то, а нафиг нам та Россия нужна, у нас с ними только хуже, мы думали, будет лучше, а стало хуже. Это такая клятва вассальной верности, которая дается на определенный срок, на определенных условиях.
А вот скажите, а вот до оккупации была донецкая интеллигенция, которая была, может быть, разной, у которой были там проукраинские, пророссийские настроения, которая жила вот в мире какого-то определения трендов?
Та интеллигенция, которая была в русле партии регионов, она просто под нее легла и ее обслуживала, вот она не определяла тренды. Тренды определяли боссы партийные, а они эти тренды помогали притворять в жизнь. Те интеллигенты, которые не имели доступа вот к этой властной вертикали, практически монопольной, ну, была такая тусовка, было НТШ, были несколько человек, ходили в вышиванках, иногда их за это били, никто их серьезно особенно не воспринимал. То есть это была такая маленькая тусовка, которая, ну, ни на что в пределах дальше своего круга не влияла почти, ну, кроме учителей украинской литературы. Вот там была вертикаль такая по области, которая все-таки как-то замыкалась на вот эту группу интеллигенции. Но они и сами по себе были маловлиятельны, хотя все-таки украинский язык и литературу худо-бедно в Донбассе учили, и в советское и постсоветское время это что-то. Это не нуль. Это дает знание языка, это дает доступ к определенной культурной информации.
Я же хорошо помню, какой был, я бы сказал, скандал, когда предпринята была попытка назвать Донецкий национальный университет именем Василия Стуса, украинского поэта и узника советских концентрационных лагерей.
Там много было на этой почве скандалов, и, честно говоря, я не верил, что это получится с самого начала. То есть это была как-то вот очень такая инициатива слишком не ко двору, так что многие даже очень приличные ученые, которых я в других ситуациях уважал, они высказались против просто потому, что понимали, что это слишком не в тренде. А на филологическом факультете, на котором я когда-то учился, там вообще вышел анекдот. Было окно большое в вестибюле, вестибюль был светлый. Так вот, чтобы поставить памятник Стусу, замуровали это самое окно. Очень самокритичный жест. Света впустили меньше, а снаружи теперь стоит Стус, а внутри темнота.
Напомню, что гость нашего сегодняшнего эфира – культуролог, философ, бывший профессор Донецкого национального технического университета Алексей Панич. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Люди, которые сегодня работают в Донецком университете в Донецке, так называемой Донецкой Народной Республики, они для Украины нелегитимны. Но эти люди, они учат студентов. Эти студенты, уже, извините, даже те, которые поступили на первый курс, они уже сейчас на каком? На 4-м они будут заканчивать.
Ну, да.
Представляете? То есть вырастает уже поколение в зоне этого конфликта. Поколение, которое поступило учиться в так называемой государственности Донецкой Народной Республики и может получить дипломы, когда эта Донецкая Народная Республика существовать еще будет. И мы не знаем, сколько времени продлится этот конфликт и сколько еще выпусков таких мы увидим.
И по новому закону Украина не не признает никаких документов, выданных в ДНР, как вы знаете, кроме свидетельства о рождении и смерти. То есть любые дипломы, любые свидетельства об образовании потом нужно будет подтверждать по отдельной процедуре. Я думаю, что это отдельный вопрос для законодателей, такую процедуру разработать или для министерства. Но, видите, там ведь не учат только ненавидеть Украину на самом деле. Опять же, все сложнее. То есть я знаю людей, которые искренне ненавидят украинскую власть, которые сотрудничают с органами безопасности ДНР и при этом ведут занятия на украинском языке и пишут стихи на украинском и на русском языках. Это их способ отстоять свое видение Украины. Это такое малороссийское видение Украины. Это Украина как Малороссия. Это Украина в семье братских народов, не оторванная ни в коем случае, боже упаси, от Кремля и не приближенная к Гейропе. Но тем не менее, вот мы свою Украину не отдадим.
Ведь интересно то, что люди, которые отстаивают эту позицию пророссийскости, они, в отличие от Владимира Путина, кстати говоря, от российских идеологов, они именно воспринимают себя как самые настоящие представители украинской идеи. То есть да. Вот здесь идея лживая, бандеровская, националистическая. А мы хотим Украину действительно в семье братских народов. Мы хотим Украину вместе с Россией. Мы хотим Украину двуязычную, где украинский язык просто, так сказать, это язык фольклорных фестивалей и праздников.
Да, советская, проимперская
Украина. Да, и мы настоящие, а они просто придуманные австрийским генштабом.
Да, тут есть большая сложность, но я с самого начала, с 2014 года говорю, что у нас нет и не было гражданской войны, но у нас, безусловно, был гражданский конфликт. Достаточно острый. Он мог бы решиться без войны и без насилия, если бы не вмешательство России, но конфликт был, это глупо отрицать. Так вот, действительно, тут есть несовместимые принципиально проекты Украины, потому что Украина в составе Российской империи и Украина вне состава Российской империи – это то, между чем компромисс в принципе невозможен. Но вот сейчас уже большинство населения Украины явно поддержало проект Украины вне Российской империи. Значит, это то, что мы предложим, когда придем, а дальше уже останется выбирать. Или смириться с этим проектом, или отстаивать свой проект, но не замахиваясь на государственность, как она есть, чисто идеологически, пожалуйста, свободу слова никто не отменял, если это не нападение на существующую законно избранную власть и не подрыв конституционных устоев, пожалуйста. Или эмиграция, такое в истории тоже бывало.
А не получится так, что люди, которые будут поддерживать этот проект Украины в составе Российской империи, просто опять победят на выборах, как это произошло между в 2010 году, я думаю, что победа Виктора Януковича и партии регионов, это на самом деле победа именно этого малороссийского проекта.
Нет, там было много проколов у оранжевой власти, на которых достаточно умело сыграли когда-то политтехнологи партии регионов. Но в любом случае, победа регионалов, это ведь не была чисто донецкая победа. Ни одна Донецкая и Луганская область за них голосовали. Они так никогда не победили. И ни один Крым. То есть там что-то было более серьезное. Народ желал твердой руки, порядка, хозяйства, почую кожного, вы же помните прекрасно, вот на чем это сработало. И это был проект тогда еще не пророссийский. То есть, да, Янукович строил Малороссию в Украине, но это была не столько ложился под Россию, сколько строил уменьшенную Россию в миниатюре в украинских масштабах. То есть он пытался имитировать стиль Путина, но совсем не желал быть вассалом Путина, хотя он к этому пришел из-за нехватки денег.
А разве у нынешней власти нет таких проколов, которые можно было бы использовать с подобным же результатом?
Можно, но одно дело сказать, вот мы сейчас будем выстраивать дружественные отношения с Россией, другое дело сказать, мы ложимся под Россию и возвращаемся вообще в орбиту ее влияния как вассалы. Сейчас уже вот так многих украинских семей во всех областях Украины это болит вплоть до потери родственников и кормильцев, что этого не потерпит сейчас уже никто практически. То есть можно договариваться о чем угодно, но о разных вещах. Но есть какие-то табу, без которых украинская нация, вот она не будет собой. Вот в данном случае все, мир, дружба с Россией на вечные времена, это то, без чего постмайданная Украина просто теряет лицо. Вот это границы, за которыми заканчивается компромисс, к сожалению.
Я очень хорошо помню конец 80-х, начало 90-х годов, когда, для жителей Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Армении, вот их родиной была эта, так сказать, союзная республика. Ну, не для всех, возможно, для русского населения Латвии или Эстонии родиной был Советский Союз. Но для латышей, эстонцев, которые там составляли большинство населения, родина была Латвия, родина была Эстония, родина была там Литва. А для украинцев, для большей части населения, по крайней мере, родиной был Советский Союз. И вот меня, кстати, очень удивляет, может быть, вы можете это объяснить, что так быстро люди прошли эту дистанцию.
Вот я это по себе чувствую, оно ушло. То есть до Майдана я еще смотрел «Иронию судьбы» на Новый год.
Вот это важный момент,
да? Это был мой, это фильм, мой новогодний фильм.
И ваши актеры.
Да, все, сейчас уже это не мои, это уже про другую, чужую страну, в которую меня когда-то истории занесло, но из которой я вышел и сказал, все. Я вот перестал петь многие песни Акуджавы и Высоцкого, просто потому что, опять же, это слишком не про мою жизнь. Это либо про облагороженный совок, либо про Россию, которую мне сейчас воспевать не хочется никоим образом, даже устами хороших российских авторов. Да, это ушло. Но, в конце концов, мы не можем постоянно жить прошлым. Вот это Павел Казарин замечательно подметил не так давно, что у россиян есть славное прошлое, к которому бы они хотели вернуться. У украинцев такого славного прошлого нет, а то славное прошлое, к которому мы могли бы апеллировать, его сторонники сегодня в нас стреляют. Значит, это уже не может быть наше прошлое. Значит, вот все эти ностальгические проекты, жить вот этим воображаемым сообществом бывшего Советского Союза, ну, мы уже не можем сегодня. У нас единственный путь – строить свое воображаемое сообщество.
И это именно поэтому возникает вот какое-то такое стремление создать свой культурный мир.
Вот вышла в издательстве «Духи литера» пару лет назад книжка Тимоти Снайдера. Я ее переводил, я вел этот проект на русском и украинском языке. Угадайте, какое издание раскупили быстрее?
Я знаю, какое украинское издание. Украинское издание моих собственных книг раскупает гораздо быстрее, чем русские.
«Хирояки Курамия», книжка о Донбассе, другой мой проект, на двух языках. Украинская версия разошлась быстрее. Это означает, что вот те, кто живут здесь, читающая публика, для них более востребована информация на украинском языке, даже при наличии адекватного выбора и двух адекватных переводов. Но я переводил то и то. Самая востребованная профессия сегодня в Донецке, как я слышал, это профессия репетитора украинского языка. Народ понимает, что с Россией будущего нет, особенно молодежь, что это замкнутый мир, изолированный от всей остальной цивилизации. Потому что просто тупо люди понимают, что мир вне России значительно больше и богаче, чем Россия. А Россия противопоставила себя всему остальному миру на сегодняшний день. То есть или вы туда, или вы в противоположную сторону. Так вот, украинский язык – это сегодня окно в гораздо больший, более успешный, более богатый мир.
Но, с другой стороны, можно жить в этом герметичном мире Донбасса. Но это, есть же хорошие примеры. Вот Приднестровье. С 1991 года люди там до такой степени закуклились, что приезжают уже режиссеры. Я вот видел прекрасный, по-моему, эстонский документальный фильм, да, о Приднестровье. Их снимают как заповедник.
Да.
Просто, как знаете, как вот такой вот заповедник далекого прошлого, но он, этот заповедник настолько яркий со своей этой советской окраской, что люди просто привлекают уже как культурные какие-то феномены.
У этого заповедника есть одно волшебное объяснение, почему он произошел. Это объяснение называется 14-я армия.
Конечно.
Вот не было бы там этой армии, не было бы этого заповедника уже много лет назад. А в Донбассе, как бы ни решилась проблема Донбасса, как бы ни произошла деоккупация, но вот чего там точно не будет после деоккупации, так это российская армия. А пока она будет, вот ситуация будет настолько закуклена, как сейчас.
Ребята, а отдельное донецкое сознание, по-вашему, оно существует и останется ли?
Оно есть. И это отдельный интересный процесс интеграции донецкого сознания в общеукраинское культурное поле. Это то, чем занимаются очень многие просто мои знакомые и ученые, и писатели. То есть это актуальная задача. Донецкое сознание, оно было как региональное, но оно не тянуло никогда национальную специфику. То есть там не из чего было лепить донецкую нацию. Это я говорил, еще живя в Донецке. Коллегам публично, к чему очень по-разному люди относились. Не из чего лепить донецкую нацию, потому что там что не украинское, то российское. То есть есть какие-то завиральные идеи, дикое поле, мы такие особые. Ну, так у нас есть Бебек, который говорит, что вся мировая культура началась из Триполья. Кто-то в Донецке может говорить, что вся мировая культура началась из Донбасса. Ну, это
да,
это
но так. Вот была та группа, так сказать, интеллигенции. Мы о ней не сказали, когда вы о ней вообще характеризовали эти виды интеллигенции. Донецкая – это группа Донецкая республика господина Пургина. Это же были реальные люди, они же были до всякой ДНР. Теперь уехавший с Украины эксперт из Института стран СНГ Константина Затулина Владимир Корнилов целую книгу написал о Донецкой республике времен большевиков Артема Сергеева как о реальном государстве.
Ну, это не пользовалось никаким сколько-нибудь серьезным успехом. То есть студенты-гуманитарии могли какие-то на это клюнуть, на этом поиграть. Но вот на самом деле даже в таких проектах было гораздо больше российского, чем может показаться. Вот был в Донецке такой сборник «Метафизика Донецк». Очень интересный сборник. Вот мы такие особые, мы Донецк, у нас своя метафизика. Когда была презентация этого сборника, я пришел и сказал, знаете, я вот погуглил, Если сборники «Метафизика Лондона», «Метафизика Парижа», «Метафизика Берлина», оказалось, нет, ничего подобного. Есть «Метафизика Москвы» и «Санкт-Петербурга». То есть, когда мы лепим свою донецкую особую метафизику, она лепится по российским лекалам с самого начала. Это тот способ мышления.
Это как? Я да. метафизику Москвы себе представляю. Расскажите про Донецк.
Метафизика Донецка – это особый культурный космос, которые строятся из шахт, старых трамваев, рабочих юзовских времен царской юзовки. Никому, кроме знакомых с особым русским стилем ментальности, не придет в голову называть это метафизикой. То есть это такой способ поэтизировать Донецк, который на самом деле чисто русский, поэтому не говорите мне об особом донецком проекте.
Они сами не согласились, наверное?
Ну, кто-то согласился, кто-то нет, слушали внимательно. То есть резонанс это какой-то имело. Ну вот, не из чего там делать особый проект.
Но, с другой стороны, вообще возникает вопрос, а тогда вот какое сознание там может быть сформировано в результате? То есть, с вашей точки зрения, должно быть сознание победителей. Вот останется там Россия, будут русскими. Придет Украина, будут украинцами.
Да. Впишутся со своей спецификой. Но тут ведь надо еще иметь в виду, что, опять-таки, люди могут думать одно, а говорить совсем другое. И то, что люди говорят, не обязательно отражает то, что они думают, как они видят мир, больше отражает то, в чем они заинтересованы. Вот я, например, уверен, что когда придет украинская армия на ныне оккупированной территории, люди будут хором массово говорить, что Украина виновата во всех их бедах. Но не потому, что они вот все проанализировали, мировую политику, они пришли к такому рациональному выводу.
Именно Украину, не Россию будет?
Украину, по очень обвинять. Простой причине. Потому что если в их бедах виновата Россия, то с Россией спрашивайте компенсацию. А если в бедах виновата Украина, то Украина перед нами в долгу, желательно по гроб жизни. И она эти долги должна отдавать. То есть нам выгодно, чтобы что-то от Украины получить, нам выгодно Украину виноватить. В чем только можно и говорить, вот видите, как мы пострадали от вас, вы нами платите. Пока Россия, ну, там сложнее. Счет России можно предъявить, но получишь пулю. Поэтому боятся. А Украина, зная, что она не будет расстреливать за просто предъявление таких политических претензий, будет предъявлять очень даже бурно и активно из чисто прагматических соображений.
Предъявлять претензии будут за что? За то, что Украина не защитила, или за то, что Украина нападала? Это тоже очень важный момент.
Ну, за то, что стреляла, за то, что оборонялась. То есть там не будет идти речь о таких вот глобальных категориях, как защитила, не защитила. Там разрушили, там кормилец погиб, там еще что-то случилось. Я ж понимаю, что это как бы вот моя семья, и кто-то из моей семьи сам пошел в боевики. А раз я пришел требовать что-то к украинской власти, я только одними могу козырять. Но вот все равно это же вы хоть немножко, но виноваты. Иначе вы мне вообще ничего не должны.
А этот слой наемников, по-вашему, уже сформировался вот как отдельная часть общества?
Люди прибывают, убывают, люди уходят из боевиков, тыняются полтора года без заработки, возвращаются в боевики, просто потому что нигде больше себя не находят. То есть это очень драматичная такая ситуация, когда человек вот так вот, как щепку его носит по волнам истории, и он как может в этих мутных водах как-то ориентируется, но скорее его носит, чем он выруливает как-то сам.
А вы не опасаетесь, что это наследие войны именно в этом регионе будет ощущаться дольше и тяжелее, чем по всей остальной Украине?
Очень опасаюсь. Конечно, это будет амортизироваться многие годы, но я думаю, что единственное, чем это можно более-менее залить, вот как обезболивающим заливают серьезную рану, это зальется деньгами. Не украинскими, конечно. Это зальется европейскими деньгами, которые пойдут в Донбасс, безусловно, после освобождения. Я знаю, что уже стоит длинная очередь возможных кандидатов на получение европейских грантов, но так или иначе денег будет достаточно. На восстановление работа будет, будет какой-то малый и средний бизнес. То есть надо помогать людям найти себя в новых условиях, и тогда у них не будет ресентимента. Вот молодежь, кстати, насколько я слышал от своих коллег-учителей, которые до сих пор в Донецке сидят, моих бывших одногруппников, ну вот да, они слушают то, что им говорят, пропаганду. Они в нее верят не больше, чем мы в свое время в советскую пропаганду. То есть воспринимают иронически. Украинский язык тихо учат. Понимают, что будущее на ресентименте не построишь. То есть за молодежь я как раз меньше опасаюсь, но за немногими исключениями. Чем более она образованная, тем меньше я опасаюсь с этой стороны препятствий. Пенсионеры, тут главное, чтобы была пенсия. Работягам главное, чтобы была работа и платили больше, чем платили в ДНР, и условия жизни и работы были лучше. Вот так это все чисто экономически амортизируется. Не идеологией.
Но это в том случае, если, опять-таки, пройдет не так много времени. для того, чтобы этот сценарий состоялся, это должно быть решение в ближайшие годы, а не в ближайшие десятилетия.
Тут решаются в Донбассе решаются ведь не вопросы Донбасса и не вопросы Украины, и даже не вопросы Европы. В Донбассе решаются вопросы мировой истории. В Донбассе решается вопрос о том, каким будет 21 век. Это будет век, в котором вся мировая цивилизация играет по одним правилам, или это будет век хищнического противостояния местных локальных империй, то есть это будет такая ремейк 19 века. Это то, что хочет Россия, и в принципе это как бы противоречит всей логике мировой истории, то есть Россия играет против мировой истории на сегодняшний день. Поэтому она рано или поздно проиграет, и поэтому Донбасс такой вопрос принципа для остального мира.
Благодарю вас, Алексей. Напомню, что участником нашей сегодняшней программы был культуролог, философ, бывший профессор Донецкого национального технического университета Алексей Панич. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.